И в завершении нашей программы короткие истории о любви Марьяны Разумановой.
Короткие истории о любви. Исаак Дунаевский и Людмила Райнли. Почтовый роман. процентов всех адресатов Исаака Дунаевского – женщины.
Он в этом отношении был похож на Михаила Ивановича Глинку.
Наум Шафер – музыковед, автор нескольких книг, посвященных Исааку Дунаевскому, в частности, составитель книги «Почтовый роман переписки Дунаевского и Людмилы Райнли».
Подлинное вдохновение Глинка черпал в женском общении. Больше, так сказать, умел проявлять свою мужскую натуру, которая выражалась в творчестве. И то же самое было у Исаака Осиповича Дунаевского. Причем все его увлечения женщинами, они не носили вот такого похабного характера. Он был в высшей степени целомудрен, хотя, так сказать, чувственная любовь для него была тоже характерна. Именно в общении с женщинами он проявлял свою мужскую натуру, которая затем трансформировалась в его замечательное мелодическое творчество.
В 1937 году 20-летняя Людмила Головина, студентка второго курса химического факультета МГУ, под впечатлением музыки из кинофильма «Цирк» написала Дунаевскому. Барышня признавалась в любви к этой музыке и просила прислать ей ноты. Конечно же, Людмила была не первой, не последней, кто восторженно обращался к музыканту. Однако Дунаевский откликнулся не формально вежливо, а с удивительной заинтересованностью. С Людмилой Головиной в замужестве Райнли Дунаевского связывает рекорд 15-летняя переписка. Почему именно Людмила?
Она, во-первых, была более интеллектуальна, и, кроме того, у нее была так называемая творческая жилка. В потенции она была, наверное, писательницей, потому что вот ее письма, мне кажется, представляют большой эпистолярный интерес с литературной точки зрения. И почувствовав в ней эту творческую жилку и встречаясь с ней в молодости, когда она еще была красивой, неизмученной тяготами жизни, Дунаевский, естественно, ее выделял из всех остальных. Хотя он переписывался, допустим, и с Рыскиной, и с Ириной Серой, и с Людмилой Вытчиковой и так далее. Но вот этот природный талант, творческий талант, выделял Людмилу из всех остальных корреспонденток.
Мне очень хочется с вами познакомиться, но в то же время я боюсь этого. Вы, возможно, составили себе мнение обо мне, не совсем совпадающее с действительностью. Возможно, я представляю вас иным, чем вы есть на самом деле. Так вот, я боюсь разочарования и вашего, и своего.
Они обменялись фотографиями.
Угадать вас на карточке, конечно, трудно, но не невозможно. На всякий случай я целую всех трех, но тот поцелуй, который попадет на вас, будет крепким, сердечным. Жду писем и свидания. И Д.
Свидание состоялось, они познакомились.
Ну, могла ли бы я думать полгода тому назад о том, что познакомлюсь с композитором Дунаевским, буду разговаривать с ним, слушать его музыку в его же исполнении?
За несколькими письмами в 41-м году, где, в частности, Людмила назвала свою новую фамилию Райнль, последовало трехлетнее молчание, которое прервала Людмила, и опять трехлетний перерыв. Теперь уже Дунаевский разыскивает свою корреспондентку, в жизни которой беда чередуется с разочарованием. Страшно болеют дети, обманывают мужчины, не хватает денег.
Может быть, это непорочная наша связь и есть именно та радость, лежащая над всем житейским у меня и у вас, что освещает наши души. Я не знаю, как это называется, и я не знаю, ревнуют ли мужья и жены к такого рода явлениям. Но я знаю, что это прекрасно, когда люди сохраняют в своих душах нерасплескиваемую энергию радости соприкосновения пусть маленьких, но громадных по своему свету кусочков общей священной слитности.
Он говорил с ней на том языке, на котором больше так складывалось, с ней не говорил никто. На его фоне все проигрывали, а Дунаевский порой слишком увлекался этой игрой. Обрушивал шквал чувств, намекал на возможность физического сближения, и как только Людмила загоралась ответным чувством, отступал.
Это мне уже начинает мешать жить и работать. Больше же всего пугает тот факт, что, глядя на ваш портрет, я нахожу вас красивым, в то время как раньше критически относилась к вашей внешности.
Если здесь обязательно подозревается еще и физическая связь, то, конечно, нет. А если мы все-таки считаем, что такой термин, как платонический роман, имеет право на существование, то это, безусловно, роман. Потому что, в особенности в первой части, там все шло на вот грани этого балансирования. Все могло кончиться действительно по-другому, если бы жизнь не истрепала Людмилу. Потому что, когда они после долгой разлуки встретились, и перед ним стояла измученная женщина, у Дунаевского уже не было мужских чувств по отношению к ней. Но они были, и это очень хорошо ощущается в первой части переписки. Это все-таки роман. Пусть платонический, но все-таки роман.
Встреча, которой обоим удавалось счастливо избегать долгие годы, все же состоялась в августе 1949 года. Увы, кроме разочарования, она ничего не принесла. Позже Дунаевский жестокой откровенностью написал ей.
«Я не увидел смеющейся Людмилы. Я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня вас и женщину, и ваш внешний облик. Я, право, даже не могу сказать толком, какие у вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что ловил себя на многих других мыслях и ощущениях».
И хотя рефреном во многих письмах Дунаевского повторяется мысль о том, что их связывает прежде всего удивительная дружба, очевидно, что она не может не закончиться после того, как у Дунаевского пропал мужской интерес, хоть он и клялся еще год спустя после роковой встречи.
Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой хорошей дружбы. Я не нашел в себе мужского отношения к вам.
Письма Людмилы перестали быть для Дунаевского праздником. Виноват здесь в первую очередь он сам. Он от нее постоянно требовал, чтобы она очень подробно ему излагала все тяготы своей жизни. Он ее на это провоцировал. Она поддавалась этой провокации, причем еще усиливала, слишком влезала в такие бытовые мелочи, которые убивали романтику переписки. Был снят этот романтический налет, и Дунаевскому было уже неинтересно переписываться. Конечно, возможно, он допустил по отношению к ней жестокость. Она не могла уже привлекать Исаака Осиповича как человек измученный и погасший. Ведь Дунаевский сам собою представлял как бы символ жизни. Он мог ее жалеть. Вот он материально продолжал помогать ей, но она уже не вызывала в нем тех романтических чувств, которые могли бы способствовать укреплению их дружбы, хотя бы дружбы.
Оборвал переписку Дунаевский. «Обязательно напишу», — телеграфировал он 5 ноября 1952 года. И не написал больше ни строчки. Из письма Дунаевского Раисе Рыскиной, одной из корреспонденток.
«Я хочу верить в дружбу между мужчиной и женщиной, хотя хорошо знаю, что эта дружба условна и что она подвергается многочисленным опасностям. Имея привычку к резкому и беспощадному обнажению своих мыслей, имея привычку говорить честно и откровенно, я скажу вам об одной маленькой детали. Подчеркивая чистоту моих дружеских отношений к некоторым моим корреспонденткам, я просил в свое время прислать мне фото. Было вполне естественно знать внешний облик этих неизвестных друзей. Я ловил себя на том, что, получая эти фото, я иногда разочаровывался во внешности моих корреспонденток, которых представлял себе другими. И, сознаюсь, это отражалось на моем дружеском рвении. Я с большим удовольствием писал хорошеньким, нежели некрасивым. Почему это? Очевидно, потому что в этой дружбе никогда не уничтожается влияние пола, и что к дружбе, к душевному влечению всегда должно примешиваться немножко хотя бы влечение физического, связанного с эстетическим восприятием этого друга.
Почтовый роман. Исаак Дунаевский и Людмила Райнольд.
Марьяна Разуманова. Короткие истории о любви. На этом мы заканчиваем радиожурнал «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
We have to take immediate steps to